Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. И первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. В конце 2003 года обсуждалась тема под названием «Новые декабристы. Интеллигенция после выборов». Это было сразу после проигрыша демократических партий «Яблоко» и «Союз правых сил», когда они потеряли представительство в Государственной Думе России. Сегодня, пожалуй, уместно вспомнить этот разговор об отношениях интеллигенции, власти и общества, где участвовали публицист Алла Гербер, режиссер и директор Фонда защиты гласности Алексей Симонов, антиглобалистка Карин Клеман, журналисты Аркадий Дубнов и Вячеслав Кабанов. Вел передачу журналист и писатель Игорь Мартынов. Сейчас он шеф-редактор журнала «Русский пионер», которым руководит Андрей Колесников, бытописатель кремлевского мира. А Карин Клеман лишена возможности въезда в Россию. Этот архив чрезвычайно поучительно переслушать.
Алексей Симонов. Алексей Кириллович, вы разделяете пораженческие настроения?
Нет, никоим образом. Значит, во-первых, я хотел бы договориться о терминах. Я думаю, что это крайне необходимо слушать.
Да, вот это верно.
Что мы считаем интеллигенцией, ну, хотя бы в самом первом приближении. Для меня, например, когда-то еще, как теперь принято выражаться, во времена тоталитаризма, я вывел для себя такую очень удобную для счета формулу, что интеллигент – это человек, в котором гуманизм шире его собственных убеждений. Вот если взять это за рабочую формулу, то политик вообще не может быть интеллигентом. Просто не может быть по этому определению. Меня это тогда чрезвычайно как бы укрепило, потому что у меня были сомнения, когда мне объясняли, что Ленин – интеллигент, Бухарин – интеллигент, да, этакая интеллигенция. Да ничего похожего. По этой формуле они как бы автоматически отпадают, как осенние листья с ветки. Вот Сахаров – интеллигент. Это да, вот тут вопроса нет. Второе. Интеллигент – это понятие, не имеющее множественного числа. Интеллигенция – это не множественное число от понятия «интеллигент». Это неправда. С моей точки зрения, это не так, потому что это собрание или общность людей, каждый из которых имеет те или иные основания, или многие из которых имеют основания считать других вот этими самыми интеллигентами. С моей точки зрения, почти неприлично сказать «вот я интеллигент». Время очень сильно изменилось, люди очень сильно изменились. Возможность быть интеллигентом стало еще более индивидуально, чем она была в советское время. Там мы были некой общностью, ну, условно говоря, угнетенной общностью, нас заставляли быть некой прослойкой. Обратите внимание, ни в одном словаре советских времен понятие интеллигенции не расшифровано. Там, как правило, существует только понятие, что это люди с высшим образованием. Это как раз в этом смысле я полностью разделяю точку зрения Александра Исаевича, который говорил, люди с высшим образованием – это образованщина. Интеллигентность и образование – абсолютно разные вещи. Для меня интеллигентом был мой дед, который был сначала торговец в рыбной лавке, потом совладелец рыбной лавки, потом высланный после НЭПа. Значит, но он был абсолютно интеллигент, потому что у него были свои взгляды, но он был абсолютно толерантен по отношению к взглядам других людей, которые думали иначе. Не имел никакого, не только высшего, по-моему, даже законченного среднего образования не имел. Значит, что происходит с моей точки зрения? Ребята талантливые, интересные, в достаточной степени по-политически циничные, именно с этой точки зрения, не имеющие отношения к интеллигенции.
То есть это всегда излагают, политик циничен, да? Ну,
политик? Да. Практически да. Практически всегда. Именно поэтому, скажем, никто не скажет, что Сахаров был политиком. На политической сцене он был беспомощен. Дай ему, как говорится, ну, все мои восторги. Но на политической сфере он был беспомощен, потому что он не был политиком. Он знал, как отстаивать собственные убеждения. Он совершенно не умел ими торговать. Политик – это человек, который ищет таких, я бы сказал, политических компромиссов, в том числе за счет отказа от части собственных убеждений во имя принятия каких-то других более приемлемых решений.
Тем не менее, в современной истории есть примеры такие, как Вацлав Гавел, например. Да,
да, например.
Человек, минимализировавший, скажем, цинизм.
Да, совершенно справедливо.
Политики.
Это как раз то самое исключение из правил, которое, как известно, правило подтверждает. И для меня это единственный по-настоящему достоверный пример этого. Поэтому ребята проиграли, потому что, извините, ставили на абсолютно абстрактно понимаемую интеллигенцию, более того, не проявляли должной ни толерантности, ни уважения к иным взглядам. Ребята, хорошие ребята, очень, с моей точки зрения, талантливые. Мы вот с Аллой Ефимовной присутствовали, скажем, на предвыборном бдении у Чубайса, где я сказал Анатолию Борисовичу, что одна из драм сегодняшнего политического процесса, скажем, заключается в том, что вот вы, Анатолий Борисович, может быть, единственный, кто в этой стране мог бы действительно реально составить, организовать оппозицию режиму. Но трагедия заключается в том, что вы не могли бы ее возглавить, у нас нет на это морального права. Это было до выборов. Поэтому я не вижу никакой драмы. Я считаю, что люди, поставившие на либеральные ценности, справедливо получили по мозгам, потому что ставили свои собственные интересы выше общих интересов, потому что не умели ни до чего договариваться, и это наглядное свидетельство того, что в них не хватало толерантности, потому что только под нашим давлением вот этих вот самых, с позволения сказать, интеллигентов, да, заявили о самой идее возможности выступать вместе, но так и не приняли предложенные формулы, суть которой могла бы очень сильно им помочь. Идея была простая. Мы им предложили версию. Если вы не голосуете за Яблоко, голосуйте за СПС. Если вы не голосуете за СПС, голосуйте за Яблоко.
Это был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Здесь у нас присутствует французская антиглобалистка. Она не даст соврать, что во французском языке такого слова интеллигенция нет вообще. Там есть интеллектуэль, интелло. Это значит человек, который занимается интеллектуальным трудом.
Интеллигенция существует по французскому языку.
Но это заимствовано из русского слова, безусловно. Потому
наверное,
что как такового
может
понятия
быть,
этого нет.
У нас начало слова положило как раз интеллектуал Эмиль Зола, когда он вступил на политическую арену. То есть у нас по-французски слово имеет глубоко политический смысл. Интеллигент, в отличие от интеллектуала, он занимается как раз политикой. Он занимается политикой в общем смысле, в широком смысле этого слова. То есть он занимается общим делом. Я хочу сказать, что, во-первых, я совершенно себя не считаю интеллигентом, не считаю, что я отношусь к какой-либо интеллигенции. И мне кажется, если речь о выборах и о роли российской интеллигенции в выборах, то я бы сказала, у меня, извините, очень жесткая точка зрения. Я считаю, что интеллигенция, она играла и играет большую роль в том, что мы видим сейчас, и эта роль предательская. На мой взгляд, то, что вы говорите, вы отождествляете интеллигенцию с правыми взглядами, СПС, Яблоко, это не только это. Да, это может быть либеральные ценности, то есть либерализм в политическом смысле, но не обязательно либерализм в экономическом смысле. И то, что я наблюдала, я живу в России уже давно, я была в начале 90-х, и то, что я наблюдала, читала, это очень большое презрение со стороны интеллигенции по отношению к своему народу. Ну, не знаю, как можно спокойно смотреть, как люди резко потеряли в уровне жизни, в стабильности, в ориентациях. Нельзя спокойно, без эмоций на это смотреть. Нельзя поддерживать ультралиберальный экономический, повторяю, взгляд СПС. Нельзя поддержать до конца политику Чубайса, отключение энергии, отключение света у людей, которые, между прочим, платят. Иногда, чаще всего, они, собственно, и платят, а предприятия сами не платят. Да? Нельзя это все допустить. Интеллигенция это все допустила. Ну вот вы сказали, что народ сам виноват. Это народ. Мы потеряли иллюзию в народе. Думали, что наш народ лучше. Но вы же не помогаете этому народу как бы осознать себя как политический актор. Вы не помогаете ему давать материальные элементарные условия для того, чтобы мыслить свободно и автономно. С другой стороны, я совершенно согласна, несмотря на то, что я говорила, для меня, и несмотря на то, что я левый активист, у меня либеральные взгляды политические. И поэтому я очень отрицательно смотрю на Новую Думу. Считаю очень плохо, что и Яблоко, и даже СПС не прошли, поскольку это все-таки была оппозиция, во-первых. И во-вторых, какая-то никакая интернационалистическая сила в парламенте. Да? А сейчас большинство у националистов, будем так сказать. Поэтому я очень жалею об этом. Но мне кажется, что ну, взгляд со стороны, да, на Западе все-таки интеллектуалы разные. Есть правые, есть левые. Между ними споры, дебаты. Но левые существуют. Они говорят во имя народа. Они говорят, указывают на социальные проблемы, с которыми сталкиваются люди, простые люди. И я считаю, что это все-таки помогает нам на Западе иметь более-менее демократическую политическую систему. А здесь интеллигенция, если она существует вообще, она скорее однородная, скорее права и скорее не замечает, где она живет и с каким народом.
«Свобода в клубах. Интеллигенция после думских выборов декабря 2003 года».
Алла Ефимовна Гербер хотела сделать некую ремарку.
Хочу просто очень коротко относительно тех интеллигентов, творческих работников, будем так говорить, которые пошли за «Единой Россией». Мы отлично знаем, кто пошел, почему пошел и какими, собственно, они следовали не убеждением, а необходимостью идти за властью, потому что, повторяю, интеллигенция очень часто бывает с властью, при власти, около власти, и ей это выгодно, и сохранить театр, сохранить звание, сохранить возможность выступать и так далее. И я знаю всех тех, кто пошел в «Единую Россию», знаю, к сожалению, в большинстве своем, что это за люди, почему они хлынули просто в «Единую». Они не пошли, они хлынули, зачем потоки. Потоки. Это было очень выгодно. Выгодно и сохранить театр, и сохранить должности, и сохранить звания, и получить новые, иметь возможность свободно, свободно существовать вот в том режиме, который им сейчас режим Путина предлагает. В этом режиме они хотят быть и в нем существовать, потому что жизнь короткая, и сейчас не будем их осуждать. Вот они сделали то, что делали очень часто на протяжении всей истории России.
Да, я хотел бы как раз вот ввести в разговор Вячеслава Кабанова, который как редактор издательства «Материк» ведет в том числе историческую тематику в этом издательстве.
Сначала к вопросу о роли интеллигенции и правых сил и так далее. Но что такое интеллигенция, как бы все в общем понимают. Русская интеллигенция была очень виновата перед Россией за свою безудержную любовь к народу, которую она обожествляла и только потом ахнула. Что же оказался за такой народ? Конечно, народ разбудили, его спровоцировали на это, но тем не менее... Теперь уже нам легко говорить, когда все состоялось. Теперь виднее ошибки.
Хорошо, Вячеслав Трофимович, там, где интеллигенция, там вина. Да? В чем состоит вина интеллигенции там, пост-ельцинского времени перед народом? Ну, есть
вот,
ли она?
Вот только в том, что...
Только в том, что не пошли в народ и не разъяснили.
Ну, не надо идти в народ, но просто ставить это своей целью, доводить, так сказать. Ну что, в предвыборных только речах Немцова было, что вот... Это все сделали мы. Но это же уже было поздно.
Нет, надо вернуться пораньше. Просто если уже говорить о том, да, что виновата интеллигенция вот сейчас, да, тогда вообще я у Тали возражу, которая считает, что...
Аркадий Дубнов.
Цитирую, интеллигенции хотелось, думалось. Когда начала интеллигенция хотеть и думать, что вот она сегодня что-то сможет сделать для народа? Потому что, говорит Алла, 12 лет назад была революция. Значит, ну, я не согласен с этим. Это не была революция, это была надежда на революционный сдвиг в результате борьбы за власть между людьми, которые никакого отношения к народу не имели. Ну, давайте говорить откровенно. Мы помним, как приручали демократы. Я тоже в те годы участвовал в этих московских трибунах. Я помню, как Афанасьев, Попов, Андрей Дмитриевич Сахаров приручали Ельцина, пытаясь сделать с него демократа. Да, они его приручили. Ельцин воспользовался этой интеллигентской либеральной средой, бульоном, только для того... Нет, я исключительно как бы тепло и вспоминаю те годы, да, и уверен, что не будь Ельцина, мы не сидели бы здесь, да. Но при этом давайте все-таки как бы разделять плевела от злаков. Интеллигенция и весь тот круг либеральных идей помог Ельцину в борьбе против коммунистической идеи как таковой, но не более того. В конце концов, я пропускаю все эти 10 лет. Почему мы сегодня говорим о том, что проблему Алексея Кирилловича защищать гласность? Да почему? Да потому что именно проблема удержания власти как таковой предыдущим первым президентом свелась к тому, что он вынужден был найти единственного наследника в лице нынешнего президента, да, Владимира Владимировича. Вот вам Владимир Владимирович, который продолжает линию, которая абсолютно не имеет никакого отношения к чаяниям интеллигенции, которая рассчитывала... Так о чем мы сейчас говорим? Вот Гавриил Харитонович Попов из тех интеллигентов, который очень быстро понял, что его место на кафедре, а не у руля власти.
И в бизнесе.
Да, и очень хорошо. В бизнесе правильно.
Я сейчас сказала это без всякого упрека.
Да, нет. Поэтому, как бы давайте, ну, вот разделять понятие там, почему интеллигенция должна претендовать сегодня на.
Я тебя поддержу одним воспоминанием. Ал, вспомни первый конгресс российской интеллигенции.
Помню.
Значит, мы с тобой оба входили в оргкомитет этого конгресса. Деньги на конгресс найти можно было только у власти. И основным условием проведения конгресса интеллигенции стало выступление на нем Бориса Николаевича Ельцина с речью. Значит, после чего я вышел из этого оргкомитета и обратился к оргкомитету с письмом, где я излагал примерно те самые бредни, с которых я сегодня начал, и утверждал, что не надо прислоняться к власти.
Правильно.
И не надо от нее вставать в зависимость.
Да, но...
Я говорил, да, пожалуйста, конечно, если президенту хочется прийти на конгресс интеллигенции и послушать, что она говорит, ради бога. Но вы когда-нибудь слышали, видели слушающего президента?
Хоть одного.
Нет, я дважды видел слушающего президента.
Слушал,
это
да?
Очень
Митаран
смешно.
Умел слушать.
Но, к сожалению, из этого показывают по телевизору 15 минут. Это не значит, что он слышит. Но это значит, что...
Это разные вещи. Слушайте,
да,
слушайте.
Ну вот, но тем не менее, просто это представить себе почти невозможно. А тем не менее, ты абсолютно права, когда говоришь, что наша родовая беда – это желание быть умным евреем при генерал-губернаторе. Это безумное желание, чтобы вот мы его оснастим тем количеством идей и благих намерений, которые есть у нас самих, не без тайного желания самому попользоваться этим. Вот это, к сожалению, вот эта вторая половина. Ни один человек не ушел от Ельцина, не получив какой-нибудь мзды. Ни один. Все, кто был отлучен, все получили небольшую епархию. И Попов, и Бурбулис. Все что-нибудь дополучили.
Но я про них не говорю, мы называем,
да,
другие имена.
Говорить просто некого больше. Очень, ну, мало, да, примеров других.
Вот именно.
Значит, я извиняюсь, но поле расчищено. Никакого яблока нет, никакого СПС нет, это все отработанный пар. На это место сейчас поставят нескольких интеллигентов, с позволения сказать.
Назначат.
И которые за государственную зарплату или за деньги нужных и управляемых олигархов начнут строить новую правую силу. Придумал эту историю когда-то Глеб,
Павловский,
да. Я так и называл это, я писал об этом и неоднократно, о клонировании негосударственных организаций, общественных организаций, политических организаций. У нас огромное количество, это клонирование стало просто политикой. Сейчас самая большая опасность – это создание абсолютно клонированной правой силы,
абсолютно,
которая,
согласен,
будет замещать вот это якобы расчищенное пространство.
Я хотел бы еще предоставить микрофон голосу из публики.
Меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вопрос стоит не очень правильно? Да? Вот, как бы очень много было слов и хороших, и плохих сказано по поводу интеллигенции. Ну, во-первых, нет определения, да, что такое интеллигент. Они не выходят из институтов, они не выходят из школы. То есть, да, какой-то получается человек из народа, который вдруг неожиданно становится интеллигентом. Из этого что вытекает? Во-первых, интеллигент, он не может иметь никакой политической окраски, прежде всего. Среди коммунистов за 70 лет было огромное количество интеллигентов, честнейших людей, которые ни за всю жизнь свою не взяли ни копейки. Люди, которые отдавали все своей стране, были патриотами. Интеллигент, в первую очередь, должен быть патриотом.
У нас есть одно серьезное заблуждение, отвечаю вам. Считается, что люди, все отдававшие государству, были людьми, работавшими и как бы действительно реально отдававшими это через идею. У нас действительно идея была объединена с понятием государства. От этого мы избавиться не можем. У нас поэтому и давлеет государство, что мы никак не можем разделить понятие идеи национальной и государства как того или иного, так сказать, нанятых исполнителей этой идеи. У нас постоянно путаются эти два термина. Это мы виноваты в том, что вам этого не объяснили. Более того, у нас не произошло, если хотите, покаяние советской интеллигенции даже в тот самый момент, когда коммунистическую идею все мы общими усилиями долбали. Покаяние не состоялось. Вспомните, вы знаете хоть одного лауреата сталинской премии, который отказался от сталинской премии постфактум? Хоть одного лауреата ленинской премии, который отказался? А когда возникла идея, что народным артистом человек может быть только, если его любит народ и ходит на него, так вся интеллигенция, с позволения сказать, советская интеллигенция, постсоветская интеллигенция, встала на дыбки. И что же, а у нас уже есть. До сих пор люди ходят, и абсолютно, так сказать, приемлемый для меня человек Олег Янковский гордится, что он последний народный артист СССР. Понимаете? Поэтому рабство, которое в основе всего этого, оно еще нас не оставило. Поэтому нам так трудно его преодолеть. Поэтому до сих пор мы еще находимся где-то между положением лежа и положением на коленях.
Давайте поставим еще один сакраментальный вопрос, который обычно возникает, как только начинается разговор, интеллигентский разговор про интеллигенцию. Да? Что же делать дальше? Что делать? Какова задача, как бы, интеллигенции вот в этой ситуации, когда нет явных признаков, ну, по крайней мере, расстрелы еще пока не происходят? Да?
Спокойно. То есть, заниматься своим делом. Возвращаться
что
туда
же делать дальше?
Я не знаю, вот мы здесь все более или менее, так сказать, из одного, может быть, поколения, может быть, Карина, да, моложе. Но я не думаю, что в этом смысле для интеллигенции какая-то произошла катастрофическая неожиданная трагедия. Вот 10 лет, я думаю, в России для интеллигенции было периодом, ну, к сожалению, наверное, иллюзий в каком-то отношении. Иллюзии, которые сегодня возвращают рассыпавшиеся иллюзии, да, вот, может быть, для кого-то, для меня они не сильно рассыпались. Они возвращают интеллигенцию на то место, на которое она всегда в России и занимала. Это, ну, может, не очень удачный, как бы, экспромт, как бы, теория малых дел или создание этого питательного бульона для того поколения, которое на вот этом нынешнем уровне экономического, как бы, базиса, который уже сильно отличается от коммунистического, так сказать, времени, может создавать ценности, которые одновременно, ну вот, вот вы как бы немножко реагируете, прямо скажем, не слишком симпатично на голос там, молодых, да. Но для них те ценности, на которых мы выросли, да, вот в тех самых там советских школах, теми советскими учителями, которые сделали нас такими, что хорошие мы могли... Учителя. Хорошие были учителя. Это, то есть, на самом деле, когда кто-то вспоминает... вот Алексей, я с Алексеем, правда, не согласен, что... как бы это катарсис, там, либо покаяние должно сводиться к отказу от там, той или другой премии. Ну, есть такое понятие, да, вот, в искусстве, может, есть понятие большого стиля. Во время большого стиля были созданы великие произведения у нас и в кино, и в литературе, да. Там, где был тяжелый пресс, там прорывались из асфальта совершенно фантастические цветы, да. Поэтому, ну, как бы, я не очень воспринимаю вот такую, как бы, аналогию, как бы, покаяния.
Вообще, покаяние, да, ты воспринимаешь.
Покаяние воспринимаю, да, но только не народное покаяние. Вот народное покаяние в России — это бунт. Конечно, это в каком-то смысле. Поэтому мы можем говорить о покаянии интеллигенции, каких-то слоев интеллигенции. Так вот, возвращаясь, Игорь, да, на вопрос. Не делать трагедии, делать то, что делали всегда, но не стремиться непосредственно стать стенкой, опорой для власти, потому что власть делает свое дело цинично, да, но власть, в конце концов, так или иначе будет вынуждена прислушиваться к тому, что идет снизу. А снизу будет она слышать то, что готовит интеллигент. Понимаете? Поэтому трагедии нет. Россия всегда вот так вот, так сказать, интеллигенция себя в ней позиционирует.
Как мне подсказали историки только что, да, на самом деле, действительно, те первые декабристы, которых мы здесь вспоминали, они все-таки власти для себя-то не хотели и не добивались ее.
А этого никто не знает. А вот придение к власти,
планах,
что было?
По крайней мере, этого
не было.
Вот,
например, люди там типа Эдельмана, замечательно первыми писавшие про декабристов, сомневались, например, мог бы стать диктатором Пестель или нет. Давайте не будем идеализировать. Зачем?
Вернусь к вам и не соглашусь с Аркадием. Я думаю, что вообще на самом деле, к сожалению, может быть, повод недостаточно значителен, но вообще давно пора сесть и подумать над собственными ошибками. Один раз мы их уже совершили. Сейчас мы их можем совершить второй раз. И речь идет только об одном. Когда мы ринулись в политику, нам надо было идти в школы.
Панайлова, «Вавилон, Москва», «Свобода в клубах», «Интеллигенция после выборов в Госдуму», «Архив 2003 года». «Яблоко» и «Союз правых сил» тогда полностью теряют свое представительство в Думе. Участвовали публицист Алла Гербер, режиссер и директор Фонда защиты гласности Алексей Симонов, антиглобалистка Карин Клеман, журналисты Аркадий Дубнов и Вячеслав Кабанов. Вел передачу журналист и писатель Игорь Мартынин. Сейчас он шеф-редактор журнала «Русский пионер», которым руководит Андрей Колесников, бытописатель кремлевского мира. А Карин Клеман лишена возможности въезда в Россию. Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.